Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня четверг, 8 декабря. Мы уже в преддверии, можно сказать, Нового года и Рождества Христова. И ожидая эти праздники, конечно же, у нас уже особенное настроение. Мы готовимся, ожидаем чуда. И, конечно же, от Нового года все хотим счастья. Отчего кто-то счастлив, а кто-то нет? Есть ли счастье на самом деле? Есть фраза знаменитая «Счастье, когда тебя понимают». И вот что нужно для того, чтобы поняли. Поговорим сегодня об этом вместе с нами православный священник, писатель, психолог, ректор, преподаватель, общественный деятель, отец Андрей Лоргус. Добрый день, отец Андрей. Отец Андрей, вы с нами сейчас?
Да.
Вот сейчас связь установлена, мы с отцом Андреем по скайпу. Итак, отец Андрей, я к вам обратилась с такой просьбой порассуждать о счастье перед Новым годом, потому что есть замечательная книга, вами написана, так и называется, книга про счастье. И вот в предисловии вы хорошо отметили правильно, что о счастье много уже всего написано, есть и руководство пошаговое. Наверное, много инструкций, и все-таки тема актуальна. Она актуальна на все времена. Вот по вашим наблюдениям современных людей много счастливых.
Мне везет, может быть, в жизни больше, чем другим. Я встречаю немало счастливых людей. Немало. И это дает мне основание и для оптимизма, и для того, чтобы верить, что каждый человек может быть счастлив, если он себе это разрешает.
Так, ну то есть все-таки счастье есть?
Есть, конечно.
На самом деле.
Конечно.
А отец Андрей, какое бы определение вы дали, что такое счастье? Определение счастью.
Не могу дать определение. Наверное, это едва ли возможно. У каждого человека, может быть, есть какой-то свой образ. Не определение, но свой образ счастья. Помните, как это вот в «Золотом теленке» Шура Балаганов, его представление о счастье – это вот деньги на тарелочке с голубой каемочкой. А вот у него такой образ, вот пачка денег, причем он точно знает, сколько ему нужно в сумме. Я думаю, что для кого-то это голубое небо, для кого-то это любовь, для кого-то это здоровье и благополучие близких, для кого-то это свобода. Люди очень разные.
Да, действительно, вероятно, счастье для каждого свое. И все-таки, когда люди желают счастья, часто прибавляют и материального благополучия вам, и успеха. Отец Андрей, а вот давайте мы все-таки вот разберемся. Материальное благополучие – это уже основание для счастья?
Нет. Это совсем не про счастье. Материальное благополучие может только лишь снять некоторую часть тревоги, которую испытывают большое число людей. То есть материальная боязнь нищеты, боязнь бедности, боязнь оказаться в зависимости, боязнь оказаться в беспомощности держат людей такой прямо вот бульдожьей хваткой, прям такими как бы крепкими зубами и не отпускает людей. Это действительно очень такая сильная и мощная эмоция. Так вот, материальное благополучие, оно частично от этого страха, от этого неблагополучия избавляет. Но избавляет от страха, но не добавляет никакой радости. Поэтому мы должны различать, когда ослабевает страх неблагополучия, но это еще не счастье, это только лишь... То есть то, что человек избавляется от страха, не делает его счастливым. Причем избавляется ли? Вот еще вопрос. Дает ли материальное благополучие избавление от страха неблагополучия? Очень часто не дает. И даже люди, которые получают те свои самые тысячи на тарелочке с голубой каемочкой, начинают говорить, ну, это хорошо, но... А вот еще там вот я знал одного человека, у которого было 3 машины. Человек этот был пенсионного возраста, инвалид, и для него наличие 2-й машины означало, что если сломается 1-я, то он сможет уехать из дома всегда на работу на 2-й. Я говорю, а 3-я что? Он говорит, ну, на всякий случай. Понимаете, это совершенно иррационально. Вот зачем ему 3 машины, просто как некая гарантия? Но он был инвалид, понимаете, он плохо передвигался. Люди, например, там держат несколько килограммов крупы дома на всякий случай. Вдруг будет голод, вдруг будет что? И когда мы рационально разбираем эту ситуацию, понятно, что эта крупа от голода не спасет, потому что, да, допустим, там 1 килограмм, 2 килограмма могут пойти в дело, но остальные килограммы пропадут, потому что они ждут своего часа, они загнивают, они пересыхают, там заводятся жучки и так далее. Я видел людей, которые живут в запасах. Вся квартира, вся комната с запасами. Это вот про тревогу, про страх, но это не про счастье.
Но это даже тяжело, когда вот такой груз материальный, мне кажется, он как-то преобразуется даже и в какой-то груз в человеке.
Да.
Лучше, когда везде легко.
Думается, но это не так. Про счастье, поэтому материальное благополучие не приносит счастья, потому что оно избавляет от страха нищеты и беспомощности, но не более того.
Отец Андрей, вы сказали, что вот вам повезло, вы довольно много счастливых людей встречаете, но мне думается, потому что к вам, как к священнослужителю, люди приходят с особым настроем. Ну, вот на работе, когда к нам приходят гости, ко мне на эфиры приходят специалисты, ученые, они такие все одухотворенные, и я их вижу тоже счастливыми. Но в обычной жизни можно услышать и от людей много претензий. Люди считают себя несчастными. Вот почему все-таки кто-то счастлив, а кто-то несчастлив?
Ну, причин много, но одна из веских причин, вернее, несколько веских причин, которые я бы назвал сегодня, актуальных очень, это я не могу быть счастлив, если рядом со мной так много несчастливых людей. Имеется в виду прежде всего значимые близкие люди. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети. Но дети реже. В основном речь идет о родителях, чаще всего о бабушках. То есть да, человек точно не может быть счастливым, если его близкие, значимые для него родные люди несчастливы. То есть на самом деле он себе не позволяет быть счастливым. И второй аспект, который часто повторяется, я права не имею быть счастливым. Не имею права. Вот и все. И рационально с этим очень трудно разобраться, потому что на самом деле этот запрет быть счастливым, он лежит в рациональной области, он находится в душе в таких тайниках, куда человек заглядывать вообще боится. И так вот и запрещает себе быть счастливым. Нет, я не имею права. А кто я такой, чтобы быть счастливым? А разве я имею право? Ну и так далее, и так далее. Тут масса таких вот есть как бы тезисов внутренних, звучащих в душе чисто эмоционально тезисов, когда мы их актуализируем, когда мы их формулируем, выясняется такая вот текстовая часть. На самом деле люди не осознают. Ну вот простой пример, который, кстати говоря, я и в книге приводил. Вот это можно мысленный эксперимент проделать любому человеку с собою. Представьте себе, что вы сидите за одним столом со своим ребенком или со своей матерью. У вас на тарелке пирожное, а на тарелке у матери или у вашего ребенка сухарик.
Ну нет, это ужасно, да.
Сможете ли вы наслаждаться вкусом пирожного и с удовольствием его съесть на глазах у ребенка или у матери, которые не могут съесть пирожное, а у которых лишь там сухарик? Нет. Большинство людей этого не могут.
Отец Андрей, в таком случае мы вообще не можем быть счастливыми, потому что если рядом есть несчастные, ну пусть они наши не родственники, но по большому счету все-таки ближние, всех нас что-то объединяет.
А вот я и говорю, что это как раз и есть внутренний запрет быть счастливым. Как я могу быть счастливым, если рядом со мною люди несчастливы? Это внутренняя установка, это внутренний запрет быть счастливым.
Тогда можно ли вообще быть счастливым на земле? Потому что столько скорбей постоянно, каких-то преступлений, несчастий.
Да-да, именно. Именно об этом идет речь, что люди считают совершенно нормальным быть несчастливым, потому что кругом столько много несчастья, трагедий и всего прочего.
Ой, как интересно поворачивается. А отец Андрей, ну тогда на земле, значит, не может быть счастья, настоящего счастья?
Нет, если мы говорим про счастье как внутреннее состояние человека, это одно. Если мы говорим как о счастье, как о всеобщем благоденствии, конечно, нет, его нет, не будет и не было никогда. В этом, собственно говоря, и заключался миф, который в различных периодах истории вырабатывался, миф о всеобщем благоденствии, миф об там, счастливом обществе, государстве, миф об Атлантиде, миф о там, миф социализма, миф коммунизма и так далее. Это же и есть такой вот обман. Нет, на Земле не может быть всеобщего благоденствия и такого мира, такого общества, где бы все были счастливы. Это невозможно, этого в мире не будет никогда, по определению, потому что всегда есть люди, которые будут болеть, которые будут умирать, которые будут оплакивать умирающих или оплакивать больных. Всегда будут люди, которые найдут повод обижаться или завидовать. Так что такого объективного счастья нет. А вот быть счастливым в этом мире, где есть боль, страдания, горе, быть счастливым в этом мире, да, возможно, каждому человеку. Каждому, заметьте, никто не исключен. То есть не исключены инвалиды, не исключены люди больные, не исключены люди, оказавшиеся в очень тяжелых жизненных ситуациях, пережившие горе, страх и все прочее. Да, это возможно. Но только важно понимать, какое это счастье. Счастье – это не тотальное ощущение. То есть ощущение, которое отныне всегда и во всем со мною.
Отец Андрей, а вот чтобы достичь, ну, чтобы всякий человек мог достичь такого внутреннего состояния, чувствовать себя счастливым, вот современная психология может в этом помочь?
Нет, никто не может помочь.
Позитивная психология?
Нет, нет, никто не может помочь. Если человек не хочет быть счастливым, его не заставишь.
Просто сегодня довольно популярна психология, люди обращаются к психологам, за помощью, ну, рассматривают свои проблемы.
Ну, и все обращаются, того, как правило, от несчастья. Люди не приходят в церковь быть счастливыми с таким запросом или к психологам. Вот я хочу научиться быть счастливым. Нет, не приходят, не ищут такого.
И все-таки вот какая-то пошаговая такая система, как быть счастливым, разработано психологами. Мне просто интересно, вы психолог, и вы вот так вот говорите, что психология не поможет человеку приобрести то вот самое состояние, которое так необходимо каждому.
Ну, насчет необходимо каждому я не могу сказать, необходимо ли оно каждому. Каждый сам решает, что ему необходимо. Но я могу точно сказать, что психология не может дать человеку счастья, потому что счастье у человека внутри. И если он не хочет быть счастлив, это его выбор. Мы можем, как психологи, работать с человеком для того, чтобы найти путь туда, внутрь. Найти путь и прикоснуться к этому месту, где у человека лежит счастье. Да, это психология может. Но человек скажет, да, знаю, могу, вот оно есть. Но я не буду, я принимаю решение, я не буду. Ну и все, это его право, он свободен.
Но все-таки психология может помочь человеку разобраться в себе. Ну, хотя бы,
да, если человек хочет, себя, то может, да, помочь, конечно. Конечно.
Отец Андрей.
У психологии есть достаточно разработанная система, она очень многообразная. Это тысячи различных методик и техник, с помощью которых человек может разобраться в своем внутреннем мире. Если захочет, конечно. сам человек разобраться. Понимаете, вот психология не вместо человека разбирается, а она помогает ему разобраться в своем внутреннем мире. Вот эту психологию умеет, да.
Отец Андрей, тогда такой вопрос. Церковь даст счастье человеку?
Ну а как же? Ну а Пасха? Если мы проповедуем пасхальную радость, то, конечно же, мы открываем дорогу к счастью. Но если люди не хотят видеть Пасхи в церкви, а хотят видеть только смерть и загробную жизнь, тогда ничем не поможешь. Я пришел вам дать жизнь, дать с избытком. Ну, если люди видят в этом проповеди христианства что-то иное, не убедишь их в том, что в церкви есть радость. Многие люди, очень многие прихожане мне говорят, как в церкви есть радость, в церкви можно быть счастливым? Нет, я думал, что это невозможно. Очень часто это приходит, а некоторые вот в отзывах на книгу о счастье, они как раз пишут, что я считал, что это невозможно. В церкви не может быть и говорить о счастье, это запрещено, это вообще из другого, что мы должны все терпеть, что только страдания спасают.
Так, отец Андрей, а тогда давайте мы все-таки выясним, а что же такое жизнь с избытком, о которой Спаситель говорит?
Жизнь с избытком – это жизнь вечная, это жизнь, которая не прекращается, это жизнь, которая насыщена дарами, Божьими дарами с избытком, понимаете, вот избыток, каждый человек – это есть уже избыток. Потому что человек не только живет с точки зрения его функционирования как животное, но человек еще и творит, он существо творческое в этом смысле его богоподобие. Но кроме этого, это еще и человек, каждый человек, который переживает свою жизнь, он способен ее проживать и переживать, то есть испытывать чувства, эмоции. Человек не просто живет, а человек относится ко всему. У него небо голубое вызывает радость, зеленая трава вызывает радость, слезы ребенка вызывают у него печаль и сочувствие, нищий вызывает сострадание, больной вызывает сопереживание. То есть он не просто живет, он еще, помимо того, что он творческое, интеллектуальное начало, он еще и сердечное начало. Он способен любить. Значит, помимо ума человеку дано сердце. И это все, это уже избыток. Ум и сердце человека – это уже избыток, потому что и в уме, и в сердце человеку дано неограниченное количество чувств, переживаний и необъятный мир того, чего он может любить, и тех, кого он может любить, сколько он может любить. Это неограниченный. Вот он, избыток.
Да, но кроме этого, Андрей, очень ценно.
Но кроме этого, человеку еще дан мир духовный, в котором есть и отношения с Богом, и отношения с миром невидимым, и отношения между людьми. И это еще один избыток. То есть это более и более можно перечислять.
Да, это действительно все очень ценное, что вы перечислили. Отец Андрей, ну, вероятно, несчастным может себя чувствовать человек, если он хочет еще чего-то большего.
Нет, не обязательно. Почему? Желание достичь чего-то большего – это прекрасное такое желание, которое толкает человека к творчеству, к труду, толкает его к поиску. И труд, творчество и поиск не делают человека несчастным. Наоборот, человек в поиске, в творческом поиске переживает возбуждение, переживает вдохновение, переживает ощущение в себе энергии и реализацию творческого потенциала, который дал Господь. Поэтому сам поиск и стремление к большему, наоборот, делает человека счастливым, а не несчастным. Несчастным человека делает ощущение того, что он ничего не может. Вот нередко человек приходит ко мне с таким тезисом, что я оказался в безвыходной ситуации, я ничего не могу. И когда мы начинаем разбираться, мы находим масса других возможностей, и оказывается, что человек не находится в безвыходной ситуации, не переживает какой-то тупика своего, это лишь иллюзия.
Отец Андрей, вот я сейчас прочитаю вопрос, поступил от Тамары. Несчастным человек может быть из-за состояния здоровья.
Вы знаете, вот я много как священник общаюсь с больными в больницах и на дому, и у меня есть замечательный опыт. Я 13 лет служил священником в психоневрологическом интернате, где живут люди, навсегда прикованные к этому заведению, то есть они живут там всегда, это всегда их проходит жизнь в этом интернате. И там люди есть счастливые. Я свидетельствую об этом. Да, вообще говоря, это дом такой, скорбный дом, там очень много слез, там очень много страданий, но наряду с этим есть и счастливые люди. Я видел это в лицах этих людей, больных или не очень больных, но они тоже умеют быть счастливыми, они тоже умеют любить, они тоже умеют плакать, радоваться, горевать. Так что сама по себе болезнь счастье не отнимает. Ну и наверняка у вас тоже есть примеры, у всех, я имею в виду всех радиослушателей, всех есть примеры больного человека, который может и переживать очень тяжело свою беспомощность, свою болезнь, и в то же время может быть счастливым.
Отец Андрей, поступил телефонный звонок. Даем слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Да, здравствуйте, это Дмитрий. Извините, хотел бы все-таки присоединиться к разговору. Ага. И вот я читал все-таки у Григория Богослова, он в Четверостишьях, он пишет, что, ну, это, я думаю, земное счастье, да, что оно подобно реке, меняющей свое русло, и что мы не можем его удержать, что в нашей власти только удержать, ну, сердечную правоту перед Богом, это первое. И второе, тогда речь идет о стяжании вот, духа утешения, а это через вознесение креста своего, и, по-моему, здесь тогда уместно вспомнить о лозе отцов и вине, приносящем истинную радость, и елее помазания негрешным на лицо, да, соответственно, вот у меня это ассоциируется с делами доброго самарянина и удовольствием от них, от этого вина и елея. Но если церковь не имеет достаточно таких дел, то она не может претендовать и на полноту, вот я так считаю.
Спасибо, Дмитрий.
Вы знаете, мы можем найти у святых отцов разные мнения, и если вы хотите интерпретировать слова Григория Богослова именно вот так, то, ну, пожалуйста, это ваше право. Вы сделали некоторую цепочку умозаключений, что вот то, о чем говорит Григорий Богослов, то есть дух утешения может прийти только через крест. Только через чей крест? Если через крест Христов, то тогда вам нужно воспринять слова пасхальные, что Господь дает воскресение, а не ваш крест. Вот. Если вы говорите про свой крест, ну, тогда, значит, вы сам себе искупитель. Но тогда это уже не православная вера. Но если говорить, скажем, вот о святоотеческом наследии, то я рекомендую всем, например, почитать гимны святителя преподобного Симеона Нового Богослова. Они переведены на русский язык, переведены, надо сказать, даже в нескольких разных переводах, в том числе есть перевод митрополита Лариона Алфеева, современный перевод, есть перевод начала 20 века, конца 19 века, лаврский перевод на русский язык. Почитайте, это восхитительно. Кстати говоря, в молитвах к Истому Причащению один гимн как минимум мы читаем. Симеона Нового Богослова. Вот. Вот вам, пожалуйста, это как раз исповедание счастья. Но Дмитрий прав, приводя цитату Григория Богослова, в том, что это как река, которую мы пытаемся удержать, а она все время изменяется. Так в этом-то и заключается правда. Счастье – это переживание. Это не постоянное состояние человека. Ошибочно думать, в этом заключается один из мифов, ошибочно думать, что счастье можно один раз достичь и потом в нем жить. Ничего подобного. Счастье – это состояние, которое можем переживать сегодня, завтра, но мы не можем жить сутками в нем. Потому что приходит какое-то печальное, горестное известие, и мы сострадаем, переживаем, горюем вместе с автором этого известия, или приходит испытание к нам, и мы начинаем впадать в тревогу, в беспомощность. Но потом преодолеваем и вновь можем переживать радость и быть счастливыми. То есть счастье – это состояние. Это мое переживание, которое у меня не может быть постоянным. Так же, как и горе не может быть постоянным. Так же, как и страдание не может быть постоянным. И радость. Все меняется. Мы действительно подобны реке, которая течет, меняет русло то вправо, то влево, то на север, то на запад, извивается, меняет полноту. Да, наша жизнь меняется, это нормально. И если говорить о счастье постоянном в этом смысле, святитель Григорий Богослов, она убеждает, то это миф.
Отец Андрей, ну вот правильно я понимаю, все-таки должно быть, ну есть некое основание, которое, ну, дает человеку возможность все-таки возвращаться быстрее к состоянию счастья.
Ну да, это такой навык. Это навык видеть в своей жизни радость. А есть другой навык – видеть в своей жизни только плохое.
Ну да, наполовину пуст стакан или наполовину полон.
Я бы сказал более даже категорично. Есть люди, которые видят постоянно вокруг себя злость, обман, агрессию, уныние, безверие. И они постоянно настроены на эту волну, видеть в людях вот эти вот качества. Наоборот, есть люди, которые всегда и во всем видят веру, надежду, поддержку, доброжелательность, открытость, даже любовь. То есть это нас, мы как настраиваемся, так мы людей и видим.
Ну вот вторые – это счастливчики, да?
Нет, почему? Они счастливчики, они просто, у них такая открытая позиция. Они не счастливчики с точки зрения, что им повезло в жизни, а у них открытая позиция с точки зрения, что они так настроены на жизнь. Это их выбор.
Отец Андрей, вот я сейчас хочу подсказать нашим слушателям, друзьям. Мы в открытом эфире, работает наш телефон. Можно сейчас воспользоваться, позвонить и задать свой вопрос.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, вместе с нами священник, писатель, психолог, ректор, преподаватель, общественный деятель, отец Андрей Лоргус. Мы рассуждаем о счастье. Отец Андрей, вот вы хорошо сказали, что в творчестве, ну, упомянули о творческой деятельности, которая, конечно же, человека делает счастливым, помогает ему испытать счастье. А вот всякий ли человек может найти для себя творческое занятие?
Конечно, всякий. Творчество – это же не то, что обязательно писать книги или стихи. Творчество – это может быть и ремесло, творческим может быть домашняя работа, ведение хозяйства домашнего. Я очень люблю это занятие. Я, ну, так вот получилось в моей жизни, что я вырос. Мы с семьей тогда жили на Чукотке, у нас был свой домик и свое небольшое маленькое хозяйство. Я к этому с отрочества привык, мне это очень нравится, я люблю, и я живу в Подмосковье, у меня тоже свой домик, и я веду свое хозяйство. Мне это очень нравится, это тоже творчество. И я очень многих видел хозяев, которые живут на своей земле, со своим домиком, со своим садиком, со своим огородиком, с воротами, и как они любовно этим всем занимаются. Вот. Но это ремесло. Можно быть, можно заниматься каким-то ремеслом, кто-то там сейчас вот очень много женщин занимает всяким рукоделием. Мне это очень нравится, и я вижу их счастливые, удовлетворенные лица, когда они погружены в свою работу. А для кого-то, например, сейчас вот творческое занятие в интернете. Кто-то ищет интересные материалы, видео, аудио, кто-то слушает лекции чьи-то, находит совершенно изумительные курсы, которые, оказывается, существуют в пространстве всемирной сети. Кто-то изучает языки, кто-то смотрит старые, совсем забытые фильмы, кто-то работает в архивах. Это тоже творчество. Есть люди, вот недавно я видел фотографию, молодой человек, у которого не работают ни руки, ни ноги. Он каким-то образом умудряется управлять компьютером и переписывается, и это тоже творчество для него.
Да, такие яркие примеры, конечно же, мы их уже видели.
Сегодня. Итак, вывод один, что никто не лишен творческой работы. Каждый день человека, каждый день является творчеством. Самый обычный, бытовой, простой день. Он является творческим. потому что такого дня еще не было. И каждый день предоставляет нам заботу про решить сегодняшние дневные заботы тем единственным образом, которые сегодня могут быть с помощью моих ресурсов решены. И это тоже творчество.
Отец Андрей, а вот что вы подскажете человеку, который, ну вот, задал вопрос, или точнее обозначил такую проблему, что его не понимают? Ну вот в известном фильме вот эта известная фраза «Счастье, когда тебя понимают». Значит, школьник ощущал, что его не понимают. Ну, так же могут сказать и многие взрослые, что их не понимают, и когда нас не понимают, это неприятно, это, конечно же, приносит ощущение несчастья.
Это нормально, когда нас не понимают, потому что понимание – это работа в отношениях, которые требуют многих условий, в том числе таких условий, как открытость другим, чтобы меня поняли, способность это все высказать человеку, от которого мы ждем понимания, и вообще говоря, желание, чтобы тебя поняли. Очень часто люди говорят, меня не понимают, но при этом никогда никому ничего не рассказывают, и вообще боятся вступить в близкие отношения, из которых другой может что-то понять. То есть это такая игра в телепатию. То есть вот ты должен меня понять и без слов, говорят иногда некоторые. Но это манипуляция. Невозможно рассчитывать на понимание, если ты в отношениях закрыт для другого, если ты не хочешь о себе рассказать, если ты не хочешь поделиться своими чувствами. Бесполезно пробовать даже. Но в каком-то предельном смысле слова конечно, наша уникальность, личностная уникальность делает невозможным наше стопроцентное понимание другим человеком. Я не могу понять вас, потому что вы отдельный от меня духовный мир, космос, в который мне входу нет. Туда может войти только Господь. А я не могу войти, даже если я узнаю о вас слишком много, вы мне откровенно все расскажете, все равно это будет некоторое мое представление. Полностью понять вас, конечно, я не могу. И для взрослого человека это нормально. Мы друг друга до конца понять не можем. Мы не можем проникнуть под завесу тайны, индивидуальности, личности. Только Бог это может. А мы не можем. Но взрослых людей это не расстраивает. Взрослые люди понимают, что несмотря на то, что они друг друга до конца не понимают, они могут любить друг друга, могут быть в очень близких интимных отношениях друг с другом, несмотря на остающееся непонимание. А вот подростка это делает несчастным. И, собственно говоря, знаменитый этот фильм «Доживем до понедельника», откуда эта фраза и пошла вошла в нашу культуру, это фильм-то про подростка, это про его несчастье. Да, для подростка это трагедия всемирного масштаба. Меня не понимают. И более того, по фильму-то понятно, что этот подросток переживает типичные подростковые проблемы, но переживает их очень весьма, так сказать, аутично. То есть он о них и говорит-то ему некому, и он и не очень-то хочет, он и не готов. Он сидит замкнутый и по большей части молчит. Но пойди пойми его. И вообще подростка понять очень трудно. У него, во-первых, все меняется очень быстро, день ото дня. А во-вторых, то ли он страдает от того, что не понимают, то ли потому, что его девочка не любит, то ли потому, что сегодня ему показалось поведение учителя слишком грубым. Но это подростковая проблема.
Отец Андрей, я прочитаю вот еще вопрос, который поступил к нам от Ольги. Почему счастье уходит с возрастом?
Не знаю, почему. У меня наоборот.
С этим согласиться. Ну да,
я. У меня наоборот. Сказала, у меня счастье с возрастом наоборот приходит. Это я про себя, я про свой опыт. Может быть, у Ольги уходит.
Да,
но
я соглашаюсь.
Не знаю.
Отец
у меня
Андрей,
наоборот.
Я тоже чувствую, что становлюсь счастливее. Так, ну, может быть, мы к этому вопросу вернемся, но сейчас дадим слово позвонившему. Говорите, вы в эфире.
Вот извините, пожалуйста, Дмитрий, хотел все-таки кратко дополнить, если все-таки мы говорим о радости, о вине, вот все-таки в Новом Завете был Новофей, он сказал, что, ну, там, не отдам лозу отцов моих. И все-таки это о кресте, и его обвинили, что он как бы неправильно говорит там Изавель. Поэтому все-таки, мне кажется, что крест Господень не наш, если мы искренние люди, малыши.
Спасибо, Дмитрий, за то, что присоединяетесь к нашему разговору.
Я не очень понял. Это не из Евангелия, во-первых, это к христианскому миропониманию вообще не очень имеет прямое отношение. Вот. Но лоза отцов – это некоторое отношение к преданию, что, несомненно, для библейского сознания очень важная вещь, но это не про счастье, не про радость, а про ответственность и про наследование. Наследование, прежде всего, духовного дарования отцов, то есть сохранение веры своей. Но это про сохранность веры, про преданность роду и даже про преданность своей традиции, своей культуре. Это вполне понятно, но это не про счастье. Что касается креста, то очень важно понимать, что тот крест Христов, о котором мы говорим, он в нашем православном лексиконе уместен только по отношению к Иисусу Христу. Потому что никто из человеков путем Иисуса Христа идти не может. И об этом Спаситель очень четко ученикам сказал: «Не можете пить чашу, которую я пью». Вот. Поэтому, когда мы говорим о кресте каждого человека, и когда Христос говорит, чтобы каждый взял свой крест, свой – это не его крест, он совершенно другой. А свой крест – это прежде всего относится к пониманию своих проблем, своих трудностей, своих обстоятельств жизненных, которые выпали на долю, своих ограничений, может быть, даже своих каких-то и последствий греха и страстей в том числе, да. Но только это все-таки в большей части речь идет о каком-то индивидуальных особенностях, трудностях жизни, а не о запрете на счастье. Познать радость вечную, то есть познать веру Христову и быть с Богом, крест, собственный крест, не мешает. Наоборот, он предполагает. Потому что, а иначе тогда как вы будете восклицать «Христос воскрес»? С каким сердцем? Вот когда Пасха, вы будете исповедовать страдания на Пасху? Вы будете исповедовать страдания или как? Или тогда вера? «Если Христос не воскрес, вера ваша тщетна», сказал апостол Павел. Если вы остановились только на Пятнице Великой, на распятии, на страданиях у креста, и дальше вы не хотите двинуться в пещеру, чтобы видеть, что Христа там нет больше среди мертвых, то тогда вера ваша тщетна, тогда вы не христианин. Христианство в Пасхе, а не в кресте.
Отец Андрей, прочитаю, что нам написала Инна Владимировна. «Счастье – это когда прошлое не волнует, настоящее не напрягает, а будущее не пугает».
Ну да, это такая формула напуганного человека, да.
Да.
Это формула не про счастье, а формула про страх. То есть счастье, когда я ничего не боюсь, да, можно так сказать. Такая вывернутая наизнанку минимализм.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, нам досталось какое-то особенное сложное время?
Я так не считаю. Я думаю, что наоборот. Время, в которое мы живем, оно замечательное. Я думаю, что многие бы нам поколения позавидовали.
А чем оно замечательно?
Ну, прежде всего, оно замечательно тем, для меня, прежде всего, как и для русского православного, тем, что, начиная с 1985 года, церковь свободна. А тем, что мы пережили огромное церковное возрождение, которого... Ну, не было никогда на нашей земле. Вообще просто такого не было. Мы увидели своими глазами возрождение храма Христа Спасителя. Десятков тысяч храмов в городах, деревнях. Мы увидели строительство новых храмов там, где их никогда не было. совсем не было. Понимаете, выросли тысячи городов на территории Советского Союза, где вообще-то городов не было, просто была тайга. И там появились храмы. То есть мы переживаем на самом деле возрождение. Мы переживаем также и церковную свободу. Так, насколько православные верующие и вообще церковь в целом свободны в рамках государственности, мы никогда не были. Ни при царе, ни уж тем более при советской власти. Мы переживаем необыкновенное возрождение всех творческих церковных сил и в богословии, и в образовании, и в ремеслах, и в искусстве. Но прекрасное время. Замечательно. И еще одно очень важное, вот то сравнение, с которым, которое наступило, ну, не после 85-го года, ну, наверное, где-нибудь все-таки более, я скажу, сказал бы, с 89-го, когда церковь оказалась свободным. Мы получили возможность, мы, люди, населявшие Советский Союз, получили возможность говорить то, что мы думаем, говорить правду. Нас никто не заставляет лгать. А раньше заставляли и на комсомольских собраниях, на партсобраниях. Угу. Вообще просто-напросто вот на улицах, в магазинах, в поездах, в школах, в институтах. Мы не могли говорить правду. Понимаете, вот мы должны были говорить цитатами съездов партии.
То есть я все-таки в институте, прогресс.
В университете сдавал научный коммунизм. Я не мог сказать правду. Я должен был вот этими фразами говорить на экзамене. У нас был кокс-экзамен по научному коммунизму в пятом курсе. Это огромное несчастье, это трагедия. Я до сих пор вспоминаю это с ужасом. А теперь я счастлив, я могу этого не говорить, а говорить только то, что я думаю.
Действительно, и вот так вот мы можем свободно говорить о том, что церковь, христианство, это не только страдания, а главное, что это Пасха, это радость.
Да, мы с вами можем, вот у нас есть несколько радиоканалов православных, вот мы с вами говорим по радио. Но это же здорово, мы имеем такую возможность.
Да, говорим о том, что все-таки есть радость, есть разумное, светлое, вечное. Отец Андрей.
Хорошее время мы живем с вами.
Отец Андрей, а вот ваши предчувствия на 2017 год, все-таки есть тревоги или ожидание лучшего?
Да нет, тревоги есть всегда. Но это же нормально, потому что мы тревожимся за благополучие и здоровье близких и своей собственной семьи. Это нормально. Что ждет нам, нас ждет в 2017 году? Изобилие или трудности, проблемы? И то, и другое может ждать по-разному. Конечно, изобилие. Мало кого, кому, так сказать, суждено пережить, наверное, потому что сейчас среди огромного числа, ну, я там сказал, абсолютного большинства населения, достаток мало кому возможен вообще в нынешней ситуации. Тем не менее, у кого-то будет лучше, у кого-то будет хуже, но да, будет трудно, но это же не предмет, но это же не причина для того, чтобы унывать или видеть будущий год несчастливым. У меня нету предвидения, предчувствия, я не предсказатель, и совершенно, так сказать, этим я не грешу. Но будущий год – это год столетия русской революции. Это одновременно и радость, и горе, и память, и ответственность. И в этом смысле от будущего года я жду очень многих важных событий. И то, как народ наш справится с этим, с этой годовщиной, с этим юбилеем. И то, что мы будем вкладывать в эту ответственность. Конечно, 100 лет, ну, годовщина и годовщина, что теперь, чем отличается 99 от 100? Принципиально ничем. И тем не менее, все-таки столетие русской революции. Я жду от этого много интересного, новых книг, новых фильмов, новых встреч, новых разговоров, переживаний. Мне это очень интересно. Я люблю историю, и для меня история моего отечества одна из интереснейших моих личных дел и занятий. Вот. Но все-таки я думаю, что для нас столетний юбилей русской революции может быть еще и радостью, потому что, несмотря на все то, что произошло за эти 100 лет, мы живы. Россия существует. Существует народы, которые прошли через революцию, прошли через Советский Союз, прошли через тяжелые годы перестройки, живы, продолжают жить. Но это ответственность наша перед теми, кто погиб. Наш народ пережил, наши народы пережили невероятную в истории потерю, миллионы людей, невинно пострадавших. Поэтому это и наша ответственность, и счастье жизни, но оно и ответственность памяти. Вот, поэтому я жду от будущего года много интересного. Легкого? Не знаю. Интересного много. Но я хочу пожелать всем и каждому в этом будущем году не потерять нить своей радости и благодарности Богу.
Отец Андрей, у нас около 2 минут. Ну вот хороший вопрос поступил от Игоря, слушатель написал. Хочется воспитать детей счастливыми. Подскажите, батюшка, для этого что-то?
Самое главное – быть счастливым, потому что дети смотрят на вас. Если вы счастливы или хотя бы, по крайней мере, иногда бываете счастливым, для детей это уже внутреннее разрешение. И я могу так же.
Так, тогда уточню. Отец Андрей, а вообще христианин – счастливый человек? Вот всегда ли? Это одно и то же – христианин и счастливый человек.
Нет, это не всегда одно и то же, но христианин, как и всякий другой, может быть счастливым. А вот для христианства есть самое главное основание для счастья – это пасхальная радость. Христос воскрес – это и есть наше исповедание счастья. Смерть-то побеждена совершенно космически для всех.
Отец Андрей, то есть залог для счастья – это знать, что жизнь не закончится? Это важно,
да,
знать.
Что жизнь есть жизнь вечная.
Ну, я думаю, что всякие согласятся с этим, действительно.
Как верующий,
еще быть,
да,
счастливым? Как еще быть счастливым, если не быть уверенным, что жизнь, она вечна?
Да. Наша с вами жизнь бессмертна. Понимаете? Мы не умрем.
Есть цель у нее и смысл.
Да.
У всего, конечно, есть смысл и цель, как вы пишете в своей книге, да, про счастье. Отец Андрей, у нас уже вот время почти закончилось. Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами были. Хотелось бы, конечно, продолжить. Еще есть и вопросы от радиослушателей.
Я желаю всем счастья, желаю всем возможности и желания быть счастливыми. Спасибо. Всего доброго.
Вам всего доброго. Друзья, вам тоже всего доброго и до следующей встречи в эфире.
А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего нас ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе. А снег идет, а снег идет. мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе.
Сообщение с текстом «Теус пробел 100», где 100 – это сумма вашего пожертвования. Она может быть любой. Слово «Теус» вы можете написать как в русской, так и в английской раскладке. После этого вам придет СМС с просьбой подтвердить или отказаться от намерения пожертвовать указанную вами сумму. Радио «Теус».
Здравствуйте, я Александр Анисимов, звукооператор петербургской студии «Радио Теос». Хочу поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Пускай ваши друзья всегда будут рядом, а ваше здоровье всегда будет крепким. Пускай все желания, загаданные в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно исполнятся. Пускай у вас хватит теплых слов и поздравлений для каждого человека, которого вы встретите в эти праздничные дни. И пусть свет рождественской звезды всегда указывает вам верный путь. С Рождеством и Новым годом!
Чеширский кот. Программа о том, как устроен окружающий мир и как мы его познаем. Самое таинственное и неизведанное о науке и мире сегодня. В октябре 2016 года были объявлены лауреаты Нобелевской премии в разных областях науки. Кто же получил Нобелевскую премию в 2016 году и за что? В области физиологии и медицины премию присудили японцу Йосинори Асуми за открытие механизмов аутофагии. Аутофагия – фундаментальный процесс, при котором отслужившие свое клеточные компоненты подвергаются деградации и утилизации. Это так называемый клеточный ресайклинг. Профессор Асуми совершил прорыв в этой области. В 90-х годах 20 века он использовал пекарские дрожжи, чтобы определить гены, ответственные за аутофагию. Позднее он установил, что схожие механизмы используют и клетки человеческого тела. Пресс-релиз Нобелевского комитета так охарактеризовал работу профессора Асуми. Открытия Асуми привели к новой парадигме понимания того, как клетка перерабатывает свое содержимое. Его открытия привели путь к пониманию фундаментальной важности аутофагии во многих физиологических процессах, таких как адаптация к голоду или ответ на инфекцию. Мутации в генах, отвечающих за аутофагию, могут провоцировать болезни, а эти процессы участвуют в ряде заболеваний, включая рак и неврологические болезни. С вами был любознательный Игорь Попов.
блаженней наступает Рождество. Ночь в Рождество – это песни и танцы. Ночь в Рождество – это время чудес. Нам сообщил о рождении младенца яркой звезды, свет сошедший с небес. Сердца будет мир и покой, мы вам желаем счастья. Пусть радость надолго придет вам домой.